говорит Радио Свобода. Арест Алексея Улюкаева, аппаратная победа Игоря Сечина.
Улюкаева арестовали, потому что мало брал. Посмотрели и думают, этот нищеброд хочет только 2 ляма, закройте его, чтобы нас не позорил.
Государственная идеология возвращается, а дело Киров-Леса пересматривают.
Верховный суд допустил Навального до президентских выборов в 2018 году. Забавные будут выборы.
Трагедия в Псковской области. Подростки покончили с собой или были убиты полицией.
Когда подростки говорят, что у них закончились патроны, а правоохранительные органы докладывают, что подростки застрелились, начинаются очень серьезные вопросы.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. 15 ноября в офисе Роснефти был задержан глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. Это первый в путинской России арест действующего министра. Правда, пока, согласно решению Басманного суда, арест домашний. Улюкаева обвиняют в вымогательстве взятки в 2 миллиона долларов за якобы позитивное для Роснефти заключение о приватизации компании «Башнефть». 12 октября Роснефть, согласно директиве правительства, приобрела государственный контрольный пакет акций «Башнефти» за 330 миллиардов рублей. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с Улюкаевым – это тяжелое событие за гранью его понимания. Министр виновным себя не признает и назвал в суде все происходившее провокацией. Сейчас он отстранен от должности. Эксперты в замешательстве, и многие тоже склонны видеть в этом провокацию, считают, что с Алексеем Улюкаевым расправился Игорь Сечин, давно его не терпевший. Вот что думает глава Института энергетической политики Владимир Милов.
Самое легкое объяснение этого – это то, что если Улюкаева все время записывали, то он, скорее всего, что-то где-то про Путина плохое сказал. Учитывая политику президента Российской Федерации последних лет, особенно его конфронтацию с внешним миром, там, войну и так далее, ну вот я знаю Улюкаева, мне очень легко представить, что в каком-то частном кругу он мог это сделать. По предыдущим случаям, в том числе вот по версиям с Гайзером, мы знаем, что такое вполне возможно. И вот вам легкое объяснение, почему так его легко отдали. Поэтому мы не понимаем, какая вот эта вот внутренняя такая драматургия там за этим существует, а от этого очень многое зависит. Но, с другой стороны, по поводу Улюкаева, ну, скажем так, противников, да, вот в этом вопросе про приватизации, уже сложилось такое четкое мнение, что он мешает им, его нужно как-то глобально устранить. И, в общем, вот этот коррупционный флер, во-первых, он в нынешней атмосфере довольно легко позволяет им реализовать эту задачу, то есть, по крайней мере, на работу он, скорее всего, уже свою не вернется. Да? А второе, вот тем новым там условным технократам, которые придут на его место, посылается такой четкий сигнал, что мы вас пишем, в случае чего мы вам сделаем вам вот такую провокацию, а это все, я не хочу там отмазывать Улюкаева, но это очевидно выглядит как провокация, и, собственно говоря, это известная схема, когда силовики просто посылают каких-то людей, там, которые что-то, какие-то другие вопросы решают, может, не связанные со взяткой, и потом бац, такой вдруг эффектный арест, какие-то деньги там. Ну вот мы с Белых все это видели, да? Вот. Так что я думаю, что просто это очень сильно снизит градус сопротивления интересам Сечина в правительстве, то есть он перешел в такую яркую атаку. Что касается Улюкаева лично, во-первых, это, на мой взгляд, не так важно. Во-вторых, у него все-таки много таких достаточно больших заслуг в рамках этого государства. Он все-таки действительно был приближенным Егора Гайдара и вот уже последние там 16 лет занимает высокие должности в всех правительственных структурах. Поэтому, ну, мне не кажется, что вот его так будут мурыжить, то есть, скорее всего, каким-то образом его отпустят, вот типа как Евтушенкова потом, да. Но думаю, что шаг достаточно серьезный, заявка серьезная сделана, и вот на работу свою он больше уже, скорее всего, не вернется.
Это была точка зрения Владимира Милова. План приватизации госкорпорации «Роснефть» остается в силе, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. На вопрос о покупателях он отказался отвечать, сославшись на условия банка-консультанта хранить в тайне эту информацию. Вот как оценивает ситуацию политолог Дмитрий Орешкин.
Понятно, мне кажется, что без борьбы группировок не обходится. Тут надо действовать, мне кажется, методом исключения. Мы видим, что в тюрьму у нас попадают и МВДшники, и военные, в частности, военные строители, генералы, и губернаторы, и бизнесмены, и вот даже министры. Но не попадают ФСБшники, и руководители или участники Национальной гвардии. Как-то так не принято. То есть, на самом деле, мне кажется, это не просто борьба, это перераспределение ключевых ресурсов в пользу не просто силовиков, а довольно узкой группы, связанной конкретно с ФСБ. Усиливается влияние этой составляющей нашего политического класса. То, что еще очевидным кажется и неоспоримым, это то, что благодаря всей этой истории отодвигается в будущее, а может быть и вообще делается невозможной, идея приватизации Роснефти. Ведь я напомню, что полгода назад, когда шел разговор о том, что Роснефть будет покупать Башнефть, это аргументировалось той довольно простой логикой, что да, конечно, Роснефть как бы государственная компания, и от покупки из одного кармана государства деньги перейдут в другой карман, и, собственно говоря, бюджету это поможет мало, но в будущем Роснефть с Башнефтью будет на мировом рынке стоить гораздо дороже, и уж вот тогда-то мы ее продадим с большой-большой выгодой для любезного Отечества. Вот сейчас, после того, как господин Люкаев, который все эти сделки лоббировал и за них отвечал, принят под белые руки, охотников покупать Роснефть станет еще меньше. Ну, во-первых, потому что это изначально битый или отравленный актив, потому что ЮКОС всегда будет стоять за ним тенью и, соответственно, иметь юридические права на протестование любых сделок и любой собственности, касающейся Роснефти, это первое. А второе, любой акционер, который захотел бы стать владельцем акций или какого-то пакета Роснефти, должен понимать, что если он будет тягаться с Сечиным за какие-то права по управлению компанией, то быстро окажется или там же, где господин Улюкаев, или будет просто отбит патриотически настроенной общественностью из ФСБ. Таким образом, приватизация Башнефти в пользу Роснефти состоялась, а вот приватизация Роснефти, которую планировало Министерство финансов и Министерство экономического развития для того, чтобы получить денежки в российский бюджет, вот эта приватизация откладывается на неопределенный срок. Так что бенефициаром, естественно, становится господин Сечин. Это к вопросу о борьбе элит. Да, она есть, но борьба идет за контроль над теми ресурсами, которые уже есть. То есть, грубо говоря, кто ближе к тумбочке, где лежат деньги. Одна группа элит озабочена тем, чтобы побольше взять из этой тумбочки, другая группа элит по обязанности занята тем, чтобы в этой тумбочке становилось денег побольше. Так вот, те, кто занят был зарабатыванием денег, приватизацией, созданием такого симпатичного инвестиционного климата, стимулов для развития экономики, их вот все чаще нагибают. И все чаще, ну, скажем так, оттирают от процесса. А те специалисты, которые умеют и любят брать готовые ресурсы из тумбочки, вот они сейчас доминируют. Эта ситуация опасна тем, что напоминает то, что происходит в Китае, где тоже идет бесконечная борьба с коррупцией, чиновников ловят, сажают, расстреливают. Это приносит минутное удовлетворение широким трудящимся массам. А потом выясняется, что экономика от этого сильнее не становится. Потому что на самом деле это не столько борьба за законность и, скажем так, прозрачность, сколько сведение счетов внутри элитных группировок. Ну и, наконец, еще одно очевидное, как мне кажется, следствие. Это то, что, конечно, позиции Дмитрия Анатольевича Медведева не усилились после всего этого. Потому что в терминах аппаратной борьбы мужчины меряются достоинствами, которые отражаются в той степени, в какой он может, этот человек, может защитить своих людей. Улюкаев, ясное дело, человек Медведева. Если вы так легко приняли, как принято выражаться в их кругу, то значит у Медведева руки делаются все короче, равно как и поводок, на котором он гуляет. Это, конечно, тоже сигнал. Ну, в общем, а на самом деле все это сильно напоминает ситуацию 30-х годов, начало, когда экономические провалы сталинской политики надо было списать на кого-то, их списали на промпартию, на происки того, что называлось тогда системным саботажем, буржуазных спецов и так далее, и так далее. Ну, вот сейчас найдут крайнего в виде Улюкаева. Я не склонен думать, что это абсолютно невинный агнец. Наверное, ему есть что предъявить. Но, честно говоря, мне трудно его представить в качестве кота Базилио, который вот взял за ноги бедного несчастного Буратино в виде Игоря Ивановича Сечина и безжалостно его трясет, вытряхивая из-за щеки 2 миллиона сольдов. Вот как-то у них разные весовые категории, как мне кажется, и гораздо органичнее и естественнее выглядит противоположная картинка, когда Игорь Иванович Сечин держит за ноги Улюкаева и в назидание всем остальным прочим опускает его в каменный мешок. В общем, мне кажется, все достаточно ясно получили сигнал, на кого надо ориентироваться, кто нынче на коне и куда идет российская экономика.
Говорил политолог Дмитрий Орешкин. Обнародовать все секретные материалы по делу Улюкаева призвал председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов. Федотов открыл в субботу общероссийский гражданский форум, организованный Комитетом гражданских инициатив Алексея Кудрина. На форуме работает корреспондент «Радио Свободы» Михаил Соколов. Михаил, добрый день. Много ли говорят о деле Улюкаева на самом форуме и в кулуарах?
На самом форуме практически на официальных больших заседаниях фамилия Улюкаева толком не прозвучала. Я бы обратил внимание на выступление Людмилы Алексеевой. Она выступала из дома по скайпу. Слышно было плохо, но тем не менее она сказала, что сейчас история бывшей трагедии повторяется в каком-то смысле как фарс, по ее мнению, большого террора сталинского времени не будет. Но те, кто попадает под каток репрессий, не легче, и это не только три губернатора и один, как она сказала, пока министр, но куда больше простых граждан попало под каток. Дальше уже она говорила о том, что вообще надо готовиться к разнообразным репрессиям, создать какую-то школу даже для активистов гражданского общества, чтобы использовать наработанные диссидентами навыки, как вести себя при вызовах на допрос, на допросах, обысках, в суде и заключении. Похоже, что эти советы Людмилы Михайловны Алексеевой были бы полезны и действующим, а ныне чиновникам, чтобы им знать, как вести себя на допросе, обыске, в тюрьме, на суде и так далее, дабы не навредить, как она сказала, другим людям. В кулуарах, конечно, о Улюкаевском деле говорят, ну, довольно осторожно, в том смысле, что те люди, которые с ним знакомы, с ним связаны, они прежде всего, как и Федотов говорят, что нужно разобраться, обнародовать материалы, доказать, в конце концов, что здесь был криминал, а не провокация. Нравы, как ведут себя силовые структуры, в общем, правозащитникам и активистам гражданского общества хорошо известны. И действительно, вот волна таких репрессий, которые возникла в последнее время, ну, скажем, вот под активистам, боровшимся с строительством храма в парке Торфянка, она показывает, что силовые органы используются в качестве таких крыш для коммерческих структур, в том числе и коммерческих структур православной церкви в данном случае.
Михаил, а какие еще темы звучат, помимо чисто правозащитных?
Дело в том, что здесь, так сказать, были такие, как основные выступления, которые рисовали нечто вроде образа будущего. Да? Ну, скажем, та же Елена Лукьянова говорила о том, что следует опираться в своей деятельности на Конституцию, поскольку она закрепляет и социальное государство, и правовое государство, то есть европейские и такие вот цивилизационные западные ценности. Эмиль Паин говорил о национальной политике, о том, что, собственно, она сейчас себя представляет, как идет консолидация против внешних врагов, и фактически идет третий заход строительства нации, так сказать, в такой парадигме Уваров. Помните, министр при Николае Первом начал, Сталин продолжил, а теперь Путин строит нацию как колонну на параде. И очень много говорили тот же Паин и социолог Ильинсон о состоянии умов российского общества, о том, что плохие новости, которые мы сейчас имеем в политической сфере, в экономической, они в значительной степени связаны с разочарованием достаточно большой части населения в реформах, компрометации самых разнообразных идей коммунизма и социализма, и западной демократии, и европейского пути. И вот в обществе, дай бог, он ведь сохраняется какая-то мечта о каком-то хорошем шведском капитализме и честных русских купцах, а уж говорить о каких-то реформах невозможно. Ну и как бы он подчеркивает, что вся консолидируется общественное сознание все-таки пока вокруг вот возвращения Отечества на позиции великой державы после присоединения Крыма И люди, понимая, что им плохо, у них проблемы с экономикой и с их личными доходами и так далее, тем не менее вот цепляются за образ Российской империи, и центром консолидации по-прежнему остается Путин, которого народ уже досрочно, можно сказать, как говорит социолог, выбрал президента еще задолго до 2018 года. И вот, говоря об этих реалиях, нужно, собственно, из них исходить, строя политику тех же некоммерческих организаций. Ну, например, Светлана Маковецкая, которая исследователь этого слоя, она говорит, что ничего хорошего ждать нельзя. Многие, собственно, структуры, видимо, распадутся, потеряют финансирование, будет дальнейшее давление на НКО. То есть, в общем, надо учиться выживать вот в таких трудных условиях, хотя понимать, что, как подчеркнул, например, Иван Бехтин, что сейчас технологический прогресс в значительной степени все равно будет менять российское общество, даже, может быть, сильнее, чем какие-то гипотетические политические реформы.
Спасибо, Михаил. Я благодарю Михаила Соколова, который рассказывал о дискуссиях на общероссийском гражданском форуме, открывшемся в Москве. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Группа российских и иностранных писателей и журналистов выразила тревогу в связи с тем, что в России открыто объявлено о намерении изменить существующий общественный строй или, иначе говоря, совершить государственный переворот. В обращении, подписанном лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексеевич, писателями Людмилой Улицкой, Владимиром Войновичем, общественными деятелями Ириной Прохоровой, Алексеем Симоновым и Александром Подробинником, отмечается, что лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов, не раз выступавший в роли уполномоченного провозвестника политических изменений, инициированных сверху, заявил публично, что вносит в Думу предложение установить некую единую государственную идеологию. Авторы обращения отмечают, что Миронов вряд ли позволил бы себе несогласованные инициативы такого масштаба. Вот что сказал об этом в эфире «Радио Свобода» Владимир Войнович.
Мы уже жили в стране, где была идеология государственная. Но эта идеология была мощная. Эта идеология была не только государственная. Это идеология, которая владела умами половины человечества или даже больше, миллиардами людей. Эту идеологию сочинили Маркс и Энгельс. У нас сейчас нет таких вот двух мыслителей. Ни Маркса, ни Энгельса. Беда. А что сейчас можно противопоставить? Эта идеология, она была очень соблазнительная, потому что обещала человеку райские кущи, свободу, равенство, братство и многое другое. А эта идеология, ну что, ну патриотизм, чтобы мы Родину любили. Но мы Родину любим и так, без идеологии. Иногда сами не знаем за что, но все-таки как-то ее любим. Значит, ну, бессмысленная, просто на той идеологии, которая действительно была изначально очень мощная, над ней уже в последнее время ее не воспринимали люди без насмешек, да, вот. А это будет смешная с самого начала, поэтому это затея зловещая, одновременно глупая просто, и она может быть введена, но практически она не будет даже осуществляться, потому что обязательно заставить людей вообще вот поверить, воспринять ее серьезно, эту идеологию, просто невозможно.
Считает писатель Владимир Войнович. 17 ноября Роскомнадзор ограничил доступ к сайту социальной сети LinkedIn и внес его в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Этот сайт сейчас в России заблокирован. По данным СМИ, в этой сети было зарегистрировано 5 миллионов российских аккаунтов. Пресс-секретарь посольства США в России Мария Олсен отметила, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены этим решением, которое может быть использовано, чтобы оправдать закрытие любых сайтов, содержащих данные российских пользователей. Мы призываем Россию незамедлительно восстановить доступ в LinkedIn и рассмотреть последствия закона о локализации данных, которые навредят всей российской IT-индустрии, говорится в ее сообщении. Но наступление цензуры и опасность блокировки Фейсбука и Твиттера не стали главной темой обсуждения в соцсетях. С большим увлечением русскоязычные блогеры спорили об аресте министра Улюкаева и высмеивали приписываемые его начальнику премьеру Дмитрию Медведеву высказывания о переименовании «Кофе». Обзор блогов подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков.
Новость об аресте министра экономического развития Алексея Улюкаева моментально вытеснила все прочие поводы для разговора в соцсетях. Твиттер президент Раиси.
В Москве задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев. Экономическое развитие запрещено на территории Российской Федерации.
Геннадий Чернов.
Казус Улюкаева. Как в лотерее, воруют все, а садится счастливчик, вытянувший билет.
Больше всего недоумение вызвал повод для ареста. Министра обвиняют в получении взятки размером в 2 миллиона долларов за положительную оценку сделки, благодаря которой Роснефти удалось приобрести 50% пакета акций «Башнефти». Вопросы возникают и по поводу суммы, и по поводу хронологии событий. Иван Шаблов.
Государственный министр получил взятку от государственной компании для покупки государственных акций государственной компании.
Александр Рыклин.
А теперь просто посчитайте, сколько взяток министру Улюкаеву единовременно мог дать полицейский Захарченко.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Улюкаева арестовали, потому что мало брал. Посмотрели и думают, этот нищеброд хочет только 2 ляма. Закройте его, чтобы нас не позорил.
Отдельным поводом для шуток стало литературное творчество Улюкаева. Бывший министр писал стихи. Его подборку «8 строк о свойствах» можно прочитать в журнале «Знамя».
Играешь на разрыв аорты, потом аорту разрываешь. Не знаешь, ты живой или мертвый. Не знаешь, зачем играл, зачем пылил по этой кривенькой дорожке. К богам стремился, только сил не рассчитал немножко.
Твиттер – ложный вакуум.
Может быть, это была не взятка Улюкаеву, а гонорар за сборник стихов?
Возник и вопрос о роли в этом деле самой Роснефти и Игоря Сечина. Впрочем, следствие сразу же оговорилось, что к Роснефти претензий нет, и приватизация Башнефти будет продолжена. В сети были удивлены. Кирилл Рогов.
Сечина нет. У следствия к Роснефти нет претензий. Она не давала взятку. Только Улюкаев ее получал.
Андрей Нечаев.
Если своим согласованием Улюкаев нарушил закон или иные нормативные документы, то почему мы со всех сторон слышим, что сделка чистая и оснований для ее отмены нет?
Дмитрий Гололобов.
Во-первых, возникает совершенно резонный вопрос, кто же дал взятку? На него есть только один логический и понятный народу ответ – Игорь Иванович Сечин. Наверняка в составе организованной группы лиц. Или же логика в этом деле абсолютно отсутствует. Хотя в России может быть и так. Взятку дал заместитель Игорь Ивановича или подставное лицо по указанию ФСБ, а он об этом ничего не знал – очнулся, а тут Башнефть. Такие комментарии от источников уже имеются, но только добавляют ситуации мистического идиотизма. Во-вторых, Следственный комитет теперь заявляет, что Улюкаев угрожал представителям Роснефти и вымогал взятку. Вы вдумайтесь, какой-то Улюкаев угрожал самому Игорю Ивановичу. Да кто же поверит в подобную чушь? Игорю Ивановичу даже Шакро бы не осмелился угрожать.
В конце концов выяснилось, что Улюкаев был задержан, собственно, в офисе Роснефти, получив в свои руки кейс с деньгами, правда, самих денег не коснувшись. О роли Сечина в этой истории сформировался примерно такой консенсус. Степан Демура.
Задержание Улюкаева – это значительная аппаратная победа Сечина. Он и Башнефть увел у государства, и Улюкаева обломал за то, что он был против.
Владимир Милов.
Путин и Сечин провернули адовую мошенническую схему с Башнефтью и еще и арестовали за нее Улюкаева, который был против. Высший класс.
То, что Улюкаев мог вымогать взятку угрозами, кажется многим крайне неправдоподобным. Анатолий Чубайс.
Для нас, знающих Алексея Улюкаева больше 30 лет, случившееся – абсолютный шок. Но если все же попробовать убрать эмоции и даже естественное человеческое сочувствие товарищу в беде и подумать о сути, а не о политике, то стоит вспомнить одно золотое правило – «послушай обе стороны». Одна говорит, Улюкаев угрожал Роснефти и вымогал взятку. Видимо, я что-то перестал понимать в этом мире. Но другой-то пока мы вообще не услышали.
Как всегда, пошли разговоры о том, что Путин готовится принести в жертву так называемых системных либералов. Тем более, что их противники, так называемые патриоты, громко улюлюкают. Илья Белоус.
Гайдар пригласил Улюкаева экономическим советником правительства в 1991-м. Одним ельцинистом меньше. Нужно выкорчевывать из власти их всех.
На что есть резонный ответ. Твиттер «Загнивающий Запад».
Улюкаев 16 лет работает в системе Путина, но лишь после получения взятки он оказался либералом и ставленником США.
Виктор Шендерович.
Короче, все идет по плану. Борьба с либеральной коррупцией на радость пиплу. Укрепление вертикали и рейтинга. Заодно окончательно прояснилось и с экономическим развитием. Буржуазные спецы идут под чекистский нож за ненадобностью. Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе.
Дмитрий Бутрин.
Пока по умолчанию я считаю задержание Алексея Улюкаева в тех обстоятельствах, которые нам продемонстрировали, очередной 758 или 759 попыткой силовиков поумолять власть начать костюмированную постановку «Большой террор», оплатив новые черные воронки, ремонт Лубянки и ночные сверхурочные доблестным следователям.
Георгий Сатаров.
Боюсь, что сейчас системные либералы во власти не в состоянии отстоять своего. И это значит, что придут за всеми. За Набиуллиной, Чубайсом, Кудриным, Кириенко и далее по списку. И это все неизбежно. Это вызревало десятилетием их равнодушия к тому, что происходило в стране. Увы, единственная надежда Улюкаева – Путин, который может опасаться нарушения равновесия во власти, чего он не любит. Но тогда ему придется сдавать Сечина. Если этого не произойдет, то вся упомянутая мной кампания обречена. Ну и мы следом, и страна, и ныне торжествующие силовики.
Алексей Навальный.
Когда зэки бегут из дальней зоны, они берут с собой консервы, зэка, которого съедят по дороге. Вот так и с системными либералами у Путина.
Валерий Соловей.
Крайняя битва либералов с чекистами или еще одно дно успешно пробито?
Есть и иное мнение. Макс Трудолюбов.
Вряд ли можно найти одну единственную сюжетную линию, например, уничтожение системных либералов. Их поедание может быть частью большой пьесы, но пока бесспорных системных либералов арестовано мало, а до этого были сняты и убраны с игровой доски вполне нелиберальные Якунин, Иванов и все эти губернаторы. Конечно, у ответственного под отдела чистки есть какой-то план. Но план может корректироваться. Кто-то может быстрее добежать до благодетеля и попытаться вычеркнуть свое имя из списка.
Марат Гельман.
Чем опричнина отличается от обычной диктатуры? Вместо принципа «друзьям все, врагам закон», принцип опричнины «бояться должны все».
Разумеется, вспомнили и Трампа. Алексей Разумовский.
Похоже, что победа Дональда Трампа начинает сказываться на внутриполитических раскладах Российской Федерации. Лично я прогнозирую серьезное ослабление позиции Чубайса, вплоть до полной отставки и забвения, а также его многочисленных клиентов.
Злорадства по поводу ареста много, в том числе и в оппозиционной среде. Но есть и такое мнение. Альфред Кох.
В стране, где нет правосудия, даже виноватый должен рассчитывать на сочувствие.
А кто-то ждет логического завершения всей этой истории. Александр Шмелев.
А классно будет в один из дней вот так же проснуться и увидеть новости. Президент Российской Федерации Владимир Путин задержан за вымогательство взятки в 10 тысяч рублей, сопряженное с угрозами. А затем открыть какие-нибудь известия и узнать подробности. Оказывается, в процессе ареста он пытался связаться с высокопоставленными покровителями – Дональдом Трампом, Марин Ле Пен и другими. Но они не смогли ничем помочь. Запасаемся попкорном, в общем. Надеюсь, ждать осталось недолго.
Если домашний арест Улюкаева стал аргументом для тех, кто предрекает новый 37-й, то другое событие недели взбодрило тех, кто говорит об оттепеле. Верховный суд отменил обвинительный приговор Алексею Навальному по делу Кира в леса и отправил дело на новое рассмотрение в тот же Кировский суд. Олег Козловский.
Навальному отменили приговор по делу Кира в леса и освободили должность в правительстве.
Твиттер «Дядюшка Шу».
Получается, если не Навальный украл лес, то тогда кто? Неужели Улюкаев?
Самое важное следствие из этого события – Навальный вновь может баллотироваться на выборах, даже президентских. Конечно, если новый суд опять не вынесет ему обвинительный приговор. Илья Белоус.
Верховный суд допустил Навального до президентских выборов в 2018 году. Забавные будут выборы.
Альфред Кох.
По Навальному хорошая новость. Поздравляю, Алексей. Теперь ты можешь в президенты идти в 2018 году, если только дадут подписи собрать. Как говорится, дело за малым. Хотя, чем черт не шутит? Кстати, в Трампа тоже никто не верил. А оно, видишь, как вышло. Повторим, чем мы хуже.
Впрочем, некоторые видят в происходящем очередной хитрый план. Сергей Марков.
Полагаю, в президентских выборах могут принять участие все ключевые противники Путина – Навальный, Касьянов, Явлинский и даже Ходорковский. Они разделят 10% радикального прозападного антипутинского электората и все вместе укрепят легитимность победы Владимира Владимировича Путина. Грамотная стратегия Кириенко.
Аркадий Бабченко.
Слушайте, а вы вот чего? Вот прям серьезно про то, что Навальный может участвовать теперь в выборах, да? Что вот он прям такой выходит, набирает 51%, Путин такой, а, ну все, да, ты честно победил, вот тебе ключи от Кремля, а это ключи от камеры Дадина, а это от Сенцова, а это Кольченко, а это карта с крестиками, где мы убитых крымских татар закопали, а это признательные показания по Боингу. Ну, все, береги Россию, а я устал, я поехал в Гаагу.
Важно, впрочем, что дело не закрыто, отправлено на новое рассмотрение в Киров. Аббас Галямов.
Либо действительно либерализация, либо просто решили еще раз поставить в повестку тему, что Навальный вор и уголовник. Сейчас опять процесс начнется, все доказательства опять достанут. Хоть каждый день можно будет по телевизору рассказывать, как Навальный лес воровал.
Леонид Волков.
Пессимист скажет, пока плохого явно больше, чем хорошего. Оптимист скажет, зато хорошее появилось, а его ж вообще не было.
В еще одной истории недели ничего хорошего вовсе нет. За историей псковских подростков, которые заперлись в доме в городе Струги Красные, отстреливались от полиции, а затем, как утверждается, покончили жизнь самоубийством, в соцсетях можно было следить в режиме реального времени. До последнего момента 15-летние Катя и Денис не только писали посты ВКонтакте и Инстаграме, но и вели прямой эфир в Перископ. Прямые трансляции, всего их 5, стирают серверов, но они все равно разошлись по сети, получив миллионы просмотров. Илья Красильщик.
Это очень страшно. Жизнь подменяет кино.
Многие отказываются верить в то, что школьники ушли из жизни по собственной воле. В своей последней трансляции они говорили, что выбросили из окон все оружие. В опубликованное видео штурма не дает ясности. Выстрел в нем не слышно, зато есть взрыв. Полиция утверждает, что применялись светошумовые гранаты. Сергей Доренко.
А как мы узнали, что псковские подростки именно покончили с собой, а не были пристрелены при штурме? Штурм был. Оружие применялось?
Дмитрий Бавырин.
Когда на транслируемом в интернет видео подростки говорят, что у них закончились патроны и что они не собираются совершать самоубийство, а правоохранительные органы докладывают, что подростки в конечном итоге застрелились, к правоохранительным органам начинаются очень серьезные вопросы.
Михаил Пожарский.
Хрен его знает, что там произошло, но мне нравится вот эта убежденность у некоторых, что не могли их застрелить менты. Действительно, в стране, где травили газом заложников в Норд-Осте, где обстреливали из огнеметов Бесланскую школу, где к каждому лопоухому скинхеду на задержание приезжает толпа спецназа в масках, разве могло быть такое, чтобы собровцы стреляли в подростков? Ясное дело, не могло.
Впрочем, в самоубийство все равно верит, пожалуй, большинство комментаторов. Подростки в своих видеотрансляциях не раз говорят о том, что не видят для себя иного исхода. Максим Кононенко.
Ну, то есть вы считаете, что спецназ убил детей, и никто об этом не знает? Нет ни лайфа, ни родителей, ни соседей, ни войны между ментами и Следственным комитетом, который подтвердил самоубийство. Нет видео, где дети говорят, что они собираются сделать. Ну, окей.
Многие винят родителей Дениса и Кати. Они прямо обвиняли их в издевательствах, из-за которых и бежали из дома. Вячеслав Смирнов.
Мне кажется, что родители псковских подростков должны сесть. За семейное насилие над несовершеннолетними, нарушение правил хранения оружия и доведение до самоубийства.
Многие отмечают, что Катю и Дениса могли отговорить от суицида и другие взрослые, которых вокруг было предостаточно. Екатерина Дементьева.
Посмотрела кусками видео псковских детей и пребываю в полном недоумении. Больше часа дети, красивые и трогательные, пьют виски, рассказывают про отчима спецназовца, показывают ножи и патроны, принимают заявки от зрителей, обстоятельно отвечают на все вопросы. От как, в кого стреляли, до в какой цвет сегодня покрасились. За это время ни один взрослый человек не надел бронежилет и в мегафон к ним не обратился, чтобы успокоить. Не заставил брата, друга, любимого певца залезть в этот перископ и с ними поговорить.
Неизбежно и обобщение о трагедии, как зеркало русской жизни. Лев Шлосберг.
Этих детей никто не любил. Они давно были никому, кроме самих себя, не нужны. А этого недостаточно, чтобы ценить свою жизнь и бороться за нее.
Олег Кашин.
Между государством, обществом, школой и семьей есть прямая связь в том смысле, что не бывает одного здорового института при нездоровых остальных. Деградация государства гарантирует деградацию семьи. Невыносимость, она во всем невыносимость, и в государстве, и в семье. Наверное, проще всего будет об этой невыносимости забыть в принципе. В конце концов, общественный климат к делу не подошьешь, он забывается первым. Но прежде чем забыть о нем, вспомните Дениса и Катю, двух русских подростков из 2016 года, которые, может быть, первыми так отчетливо поняли, что никакого будущего у России нет.
Разумеется, Мизулина, омбудсмен Кузнецова и прочие подобные лица сделали из трагедии свои выводы. Виноваты, мол, компьютерные игры, подростковые субкультуры и вообще отсутствие духовности. Некоторые комментаторы считают, что никакого права у российских взрослых, особенно власть имущих, судить погибших подростков нет. Илья Жигулев.
Никакой это не Бонни и Клайд, это русский Селлинджер, это наше над пропастью воржи, где все беспредельно просто. Запасшись попкорном, зрители смотрели в перископе историю трагедии простых, чертовски симпатичных, улыбчивых и растерянных ребят.
Андрей Никитин.
Вы думали, что погибать молодежь должна в Донбассе или Сирии? А вы ее будете деланно жалеть, самопрезентуясь сердобольными. Ох, как жалко-то, такой молоденький, ну как же так-то? А люди взяли и сами погибли так, что теперь и не поспекулировать. Рот бы прикрыть, да посидеть подумать. Потому что видно, что хорошие в этой истории Денис и Катя, а все остальные уже не очень.
Станислав Яковлев.
Уже пошло по благосфере привычное навозное клокотание про глупость и цинизм подрастающего поколения. Типа они такие равнодушные и даже веселые, потому что мало что понимают и ничего не сознают. Все они прекрасно сознают, а уж понимают точно поболее вашего. А что страха, сожаления и чувства трагедии в них нет, вот просто подумайте, до чего же вы их на самом деле достали.
Ну а Дмитрий Медведев в своем репертуаре. РИА Новости распространила сообщение о том, что, обсуждая достоинства кофе, премьер назвал слово «американо» неполиткорректным и предложил ему альтернативу – «руссиано». Василий Гончаров.
Медведев предложил кофе «американо» переименовать в «руссиано», а Россию в Америку не предложил, а Улюкаева в Путина, а доллар в рубль.
Твиттер президент Раиси.
Дмитрий Медведев предложил переименовать кофе «американо» в «руссиано», а картофель фри в картофель под домашним арестом.
Вскоре, правда, выяснилось, что про «руссиано» сказал не Медведев, а член армянской делегации. Но желающих пошутить это не остановило. Терентий Дорошевич.
«Руссиано» — это «американо», в котором растворена слеза русского народа.
Антон Хаткевич.
Мне, пожалуйста, стакан «руссиано» и кусочек Крыма на тарелочке.
Твиттер «Кот Путина».
Кто такой россиянин? Это тот, кто пьет каждый день «руссиано», «репресса» или «лапте».
Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Отто фон Бисмарк. Не позволяйте русским переименовать «американо». Именно с этого шага начнется великое возрождение России.
Виталий С.
Еще до появления «американо» Иван Грозный с сыном ездили из Петербурга в Москву на передовую к 28 панфиловцам с термосом горячего «руссиано».
Иван Давыдов.
Предложил переименовать «американо» в полицию и перевести на час вперед.
Шутки шутками, но в России от шутки до реальности расстояние пугающе малое. Твиттер Кремль Игломрок.
Досмеялись. Бургер Кинг запускает кофе «руссиано». Нет, я сейчас не шучу.
В общем, как пишет твиттер анархомонархизм.
Make Americano great again.
Обзор «Сетевые разговоры» подготовил для программы «Итоги недели» Александр Бобраков. А как федеральные телеканалы объясняют россиянам арест члена правительства Дмитрия Медведева? Об этом мы поговорим в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, много ли говорят в телеэфире о деле Улюкаева? Посвящают ли ему ток-шоу? И что говорят?
О деле Улюкаева говорили очень много в первый день, когда случился арест. Прямо с утра говорили все выпуски новостей, но, во всяком случае, те, которые я смотрела, открывались вот сообщением о задержании Улюкаева. При том, что информации было много, но суть этой информации оставалась как-то неясной, потому что даже в случае, допустим, с Никитой Белых были предъявлены какие-никакие деньги, там чего-то подсвечивалось каким-то адским синим пламенем, фонарика специального, какие-то отпечатки. А здесь вообще ничего не было. Здесь было только о задержании, только 2 миллиона долларов, только вымогательство денег у Роснефти. И все это производило крайне странное впечатление, особенно после того, как вслед, прямо в стык вот этому сообщению, шло сообщение, выраженное таким на редкость сухим для Михаила Леонтьева языком, что к самой сделке с Роснефтью никаких претензий нет, сделка законна, все остается в силе, и все замечательно. Вот это вот было как-то очень странно, и целый день это все крутилось. Никаких комментариев не было. Ну, кроме того, что общие какие-то комментарии о том, что вот борьба с коррупцией выходит на новый виток. «Россия-24» и «Life News», они, как обычно, выставили своих часовых у Следственного комитета, и все равно это все в сумме давало ноль информации. Но комментарии более или менее такие какие-то адекватные, то есть абсолютно комментарии людей, вообще не понимающих, что происходит, были на РБК, я там слышала Шохина, который довольно пространный, как-то очень удивленно. Шохин, господин, более чем осторожный, но как-то чувствовал, что он сдерживается с большим трудом. Из всего этого потока таких информаций непонятных, меня, конечно, больше всего поразил господин Ковалев, это экс-глава ФСБ. Проницательный экс-глава, оказывается, давно ждал от Улюкаева чего-то подобного и привел в доказательство своей мысли неординарной стихи Улюкаева, Улюкаев поэт, в которых он призывал сына бежать из России, и там есть волшебные строки «Езжай, мой сын, езжай отсель». Этого было достаточно, чтобы Ковалев заподозрил Улюкаева в этом преступлении. Я дала себе труд посмотреть, и если я не ошибаюсь, то это стихи чуть ли не 2002 года. Ковалев в этом случае долго как-то держал в себе это страшное обвинение. И если говорить о ток-шоу, вот как неудивительно, когда, казалось бы, такой конкретный повод. Я, конечно, не все смотрю, но вот так вот, чтобы специально ток-шоу, вот как там идет Украина, и она идет просто свиньей со всех сторон, никуда от этого не деться. Так вот, такого применительно к Улюкаеву я не слышала. Единственное, что было, вот это тоже какое-то такое отдельное событие, бывает нечасто, Улюкаевым открыл свой выпуск Иван Ургант. Иван Ургант, который тоже господин осторожный, и как-то он, если говорит о политике, то какой-то совсем безобидной. А здесь он начал выпуск с Улюкаева, вечернего Урганта, сказал, что гостем нашей программы должен был быть министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев, и по независящим от нас причинам он не пришел. Это все было с какой-то улыбкой. Но я бы так сказала, мне во всяком случае показалось, я могу, конечно, говорить только о себе, что это было довольно выразительно, потому что потом он говорил об Улюкаеве, что это впервые в новейшие времена взяли человека такого ранга, и впервые речь идет о такой взятке. А дальше он как бы, ну, со своими фирменными ухмылочками и улыбочками сказал, что нужно было прислушаться господину Улюкаеву, к штатному астрологу программы «Давай поженимся» Василиса, там есть такая, которая всегда дает прогноз. И вот если бы он прислушался к этому прогнозу, то ничего бы не случилось с ним. И мне показалось, что это вот по нынешним временам, когда вообще уже ничего нельзя говорить, это хотя бы какая-то попытка вот показать запредельный абсурд всего происходящего. Ну вот все, что я могу сказать об Улюкаеве, потом как-то очень быстро забыли. И как-то уже это не стало новостью номер один, потом опять перекинулись на Украину, на Трампа, на Сирию. И, в общем, событие рассосалось.
Наверное, Слава, все-таки главной темой ток-шоу остаются итоги президентских выборов в Соединенных Штатах. Ну, я не знаю, эйфория вот первых дней по случаю избрания Дональда Трампа, или, точнее, неизбрания Хиллари Клинтон, улеглась немножко или по-прежнему на таком подъеме?
Нет, мне кажется, что на подъеме. И вы знаете, это уже не касается телевизора, это касается жизни. Доказательство тому, что эта тема продолжает будоражить умы россиян. Я вот выхожу на Бронную, это теперь такое очень модное место. Так всегда много молодежи, и даже вот сейчас такую погоду совершенно не располагает прогулка. Молодежи много, я вот вижу стайку молодых людей. Они такие, не поняла, откуда такая пестрость. При ближайшем рассмотрении я увидела, что они завернуты в американские флаги все, кое-кто держит таблички Трампа, президент всех россиян. Это, так сказать, высокая степень признания. Я уже не говорю о том, что Трамп стал героем программы «Пусть говорят» Малахова. Это же вообще, так сказать, высшая степень народной любви. Малахов как бы маркирует собой эти события. Это очень важно. И вдруг выясняется, что мало того, что Трамп там стоит в обнимку с самим Малаховым, что нету вообще среди нашей попсы, кажется, более или менее известного человека, который бы вообще не общался с Трампом. Тут и Киркоров, и отец Киркорова, и Николаев, и Укупник, певец относительно молодой Эмин, он вообще, он как бы устраивает конкурсы красоты, так он вообще просто как бы получается, так он намекнул, довольно близкий друг Трампа. Но я уже не говорю о Жириновском, у которого вообще началась там какая-то четвертая или пятая молодость, он просто расцветает, он опять блещет, опять он солирует. Так что это все продолжается, и знаете, если выделить несколько мотивов, тут уже я смотрела огромное количество всяких ток-шоу, то есть несколько мотивов, которые омрачают вот эту вот полифонию восторга, потому что, во-первых, все эксперты придворные бьют тревогу по поводу того, что вот-вот грядет заокеанский Майдан, и что вот цветная революция революция в Америке, это уже дело решенное. Сергей Железняк идет дальше. Он уже, я не первый раз слышу, как он говорит о том, что Трампа могут убить. Сергей Шергунов, нервный такой юноша, тоже подтверждает эту мысль и говорит, да, Дональда нашего вообще со всех сторон обкладывают флажками. Но эта тема не нова, потому что когда были думские выборы, наши думские выборы, об этом тогда еще в сентябре говорил Дмитрий Киселев. Причем легко было обратить внимание на то, что это был очень большой сюжет, то есть он был гораздо больше по времени, чем все сюжеты, касающиеся наших думских выборов вместе взятые. Ну, потом хоронят, потом продолжается череда панихид. Это тоже продолжение трампомании. Продолжается череда панихид в прямом эфире. Хоронят Украину, которая вообще уже, казалось бы, ее так давно хоронят. От нее вообще уже ничего не должно было остаться. И господин Киселев мягко, так почти любя, называет Порошенко мокрой курицей. Потом хоронят НАТО, Евросоюз. Потом прощается с либеральным миром. Отдельный излюбленный мотив – это стремительная перемена убеждений крупных заморских политиков относительно нового президента. Очень много. Эта тема во всех ток-шоу. Вчера вот все ругали, а сегодня уже все вот хотят дружить с Трампом. О том, что сами эти господа стремительно и молниеносно меняют убеждения не раз и не два, на протяжении недолгой жизни они предпочитают молчать.
Мы почти забыли обсудить одну скандальную историю. Это выступление Марии Захаровой в эфире программы «Воскресный вечер» с Соловьевым. Марию Захарову представители МИДа сейчас обвиняют в антисемитизме, поскольку она, как раз говоря о избрании Трампа, стала пародировать еврейский акцент и говорить, что все решили евреи. Ну, я не знаю, есть ли какое-то продолжение?
Вы знаете, пока нету, но я бы как-то так чуть-чуть поправила вас, потому что она не говорила, что все решили евреи. Она говорила о том, что она, Захарова, лично, она уже достаточно давно знала о том, что победит Трамп. И почему именно она знала, она задает сама себе вопрос. Потому что я была в Нью-Йорке, ну, я примерно так близко к тексту пересказываю, говорит Захарова, и я решила спросить у евреев, которые все знают. И вот евреи, которые все знают, сказали мне, что будет Трамп. Да, это правда. Она пародировала какой-то такой то ли местечковый, то ли диалекты Брайтон-Бич, я как-то не очень поняла. Вышло это довольно пошло, неумело. Но мне кажется, что дело здесь не в антисемитизме. Как-то все-таки Захарова человек ранга понимает, что она не может себе позволить такой роскоши, даже если в недрах ее души, где-то в глубинах ее души этот антисемитизм присутствует. Но, знаете, мне показалось, что она вообще для человека ее ранга, она не всегда контролирует свои слова и свои эмоции. Она иногда чрезмерно эмоциональна, и мне кажется, ей хочется очень нравиться. И вот это вот тоже, я не уверена, что это главное качество дипломата, вот ей очень хочется нравиться, ей хочется быть свободной, раскованной, и от этого часто она допускает какие-то неловкие вещи. Я бы это так прокомментировала.
Слова, вот эта история с гибелью подростков, убийством или самоубийством по официальной версии Псковской области стала темой ток-шоу?
Я, честно говоря, вот я тоже обратила внимание на это, но мне не попадалось. Ну, это ведь свежая новость, это может быть еще все впереди, но так вот увлеклись Трампом, потом Улюкаевым, всегда увлекается Сири, я пока не слышала. Я не могу, ни одного ток-шоу, специально посвященного этой теме, я не видела и не слышала.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущины и «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели». Несмотря на то, что телевидение не сочло трагедию в Псковской области достойной больших дискуссий, она получила огромный резонанс в интернете. Можно ли было ее предотвратить? Об этом мой коллега Андрей Шароградский говорил с автором книг по детской психологии Ольгой Маховской.
Трагедия в Пскове выглядит особенно ужасной, поскольку со стороны кажется, что ничто ее не предвещало. На видео, попавшем в интернет, все очень похоже на игру в Бонни и Клайд. И просто не верится, что через несколько минут эти юноши и девушка покончат с собой. Ну, если действительно подтвердится, что так и произошло. Можно это как-то рационально пытаться объяснить, этот поступок?
Совершенно очевидно, что это было ситуативное решение. В противном случае были бы какие-то следы в интернете, в переписке, которые бы предвещали эту беду.
Хотя темы смерти и какого-то феерического на публике ухода, такого громкого выхлопа, это темы, которые муссируются подростками и поражают их собственное воображение, потому что когда ты молод, напряжен и полон сил, и внимательно осматриваешься в свою жизнь, то смерть особо остро переживается несправедливым уходом. Молодость и смерть плохо сочетаются. Но все-таки сам побег, как мы знаем, по многочисленным побегам подросткам, это, как правило, уже накопленный конфликт за этим стоит. И то, что попало в кадр, и то, что эта ситуация так разрешилась, казалось бы, очень быстро, вовсе не обозначает, что нет каких-то глубоких корней. Эта история на самом деле такая простая и произошла по неосторожности только. Очевидно, что у школьников были плохие отношения с родителями, и это тоже типичный подростковый сюжет, но никто из родителей не штурмовал события так быстро, ожидая просто разлучить подросткового или перетянуть каждого на свою сторону. Меня поразила в этом такая опасная, что ли, ритма, потому что совсем недавно мы обсуждали живодерок из Хабаровска, и девочка, одна из стрелявших по животным, она была из семьи полицейских. Здесь одна из участниц трагедии, погибшая девчонка, у нее очень был спецназовец. И у меня создается впечатление, что, несмотря на то, что у родителей, в принципе, жесткие отношения с детьми в подростковом возрасте, особо жестокие формы они предпринимают, когда отец не знает компромиссов и, что называется, хватается сам за оружие. Тогда они стреляют в ответ. Видимо, формы воспитания очень близки к жесткой дрессировке в таких семьях. И конфликт разрешается не на шутку, в ультимативном таком ключе и печально заканчивается для кого-то. Потому что в этой схватке могли погибнуть и те, в кого стреляли подростки. Мог погибнуть кто-то один, у кого-то могли не выдержать нервы. Но то, что все были вооружены, это, в общем-то, обрекала на кровавую развязку этот конфликт. Задают вопрос, а где были психологи? Это тот случай, когда психолога, в общем-то, звать уже поздно. Психолог мог выступить в качестве переговорщика, но первое, что бы сделал психолог, это развел всех по углам и сказал, что давайте подождем, например, до утра. Потому что, когда все так возбуждены и готовность к решительным действиям столь высока, я думаю, что очень спецназовец весь свой ресурс подтянул для того, чтобы с детьми расправиться, то, в общем-то, кровавая развязка поскорее была неизбежной.
Лев Шлосберг написал, что когда человек действительно хочет совершить самоубийство, он делает это молча и наверняка, когда он говорит об этом вслух и громко, он хочет, чтобы его спасли. Это цитата. Вы согласны вот с такой постановкой вопроса?
Они хотели бы, чтобы им подсказали какое-то разумное решение, но ответа не искали в сети. Когда велась трансляция, и они обращались, насколько я помню, такое приложение «Перископ» мобильное, и они обращались к тем, кто там появлялся периодически, что делать. Но никто не хотел принимать участие в этом обсуждении. А больше им спросить было не у кого, потому что и родители, и полицейские были настроены решительно, и, в общем-то, это не вопрос переговоров. Но, наверное, они думали, выбросив ружье в окно, продемонстрировав, что они безоружны и не опасны, показать, что они готовы сдаться, но боялись последствий. Самое страшное, что мелькало в тексте, они боялись, что их разлучат и развезут по разным городам и школам. Там даже перспектива тюрьмы или каких-то штрафов не мелькала. Они не ожидали такого исхода. То, что происходит с подростками, когда они демонстрируют свою готовность к решительным действиям, на самом деле боятся и хватаются друг за друга из страха. Конечно, в таком состоянии подростки никогда не понимают последствий своих поступков. Они готовы совершить некоторый демарш. Обычно это на короткий срок. Это короткие побеги. Потом они возвращаются. Потом происходят какие-то разговоры. И так далее. На 2-3 дня бегают многие. Но думаю, что это ловушка психологическая в том числе, в которую их загнали взрослые и фактически не оставили им шанс. Мотивы смерти, повторяю, звучат у подростков, но это часто как попытка изучить саму тему, смириться с тем, что вот такая прекрасная жизнь, она может закончиться внезапно, потому что это все-таки происходит. Да, маленьких детей и подростков, и молодых людей смерть производит особое впечатление.
Официальная реакция на то, что произошло в Псковской области, это призыв контролировать интернет и бороться с так называемыми группами смерти в социальных сетях, ВКонтакте, в Фейсбуке, которые призывают подростков к самоубийству. Насколько, по-вашему, это эффективный метод?
Моя позиция остается прежней. Мы пытаемся переложить сетевое сообщество ответственность за своих детей для того, чтобы облечь свое собственное чувство вины, потому что мы боимся признаться в том, что мы не справляемся со своими детьми, мы не договариваемся с ними. При этом мы не хотим власть терять над детьми и призывать посредников, социальных работников, психологов. И это конфликт очень старый и, скажем так, для нашей системы воспитания. Если мы будем по-прежнему настаивать на абсолютном авторитете отцов, вместе с ними депутатов, полицейских, спецназовцев и так далее, мы не оставим ни себе, ни детям шансов на то, чтобы договариваться, потому что говорить с людьми на пьедестале очень трудно. Для детей невозможно. Они сами хотят прожить свою особую уникальную жизнь, сами хотят быть для себя авторитетами, но у них просто нет на это времени, и они не слышат от нас правильных подсказок.
Размышления психолога Ольги Маховской о трагедии в Псковской области завершили выпуск программы «Итоги недели» на «Волнах свободы». Его подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!